Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. А сегодня у меня в гостях Ольга Викторовна Каштановская. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ольга Викторовна, а вот какую вашу должность назвать?
Социолог. Или элитолог. Или еще уже, кремлинолог.
То есть вы кремнием занимаетесь?
Кремлем.
Вы кремлем химичите.
Химичим.
Кстати, вы изучаете современную элиту России. А кто сегодня элита России?
В науке есть несколько концепций, конечно, на этот счет. Я придерживаюсь очень простого взгляда на вещи, что элита – это правящая группа общества. То есть это небольшая группа людей, которые принимают общегосударственные решения.
Давайте перейдем на уровень примеров. Михаил Михайлович Касьянов – это элита?
Сейчас нет.
Навальный – это элита?
Сейчас нет.
Ходорковский – это элита?
Сейчас нет.
А Грызлов и Миронов – это элита?
Да.
Какая наука у вас?
Вот такая кремлинология у нас, хитрая.
Сразу оговорюсь, чтобы было понятно слушателям, я категорически, лично я не согласен с этим утверждением. Это, с моей точки зрения, в корне научно неправильно, потому что, с моей точки зрения, объясню, это надо назвать не элита общества. Это можно назвать правящим классом. И науку называть не криминология, а там правящелогия. Потому что элита, с моей точки зрения...
Ходорковская
логия. Не только Ходорковская логия, это и Касьянова логия, и, там, я не знаю, Навальный логия. С моей точки зрения, вот как я, по крайней мере, понимаю, это моя точка зрения, не научная, естественно. Элита общества – это те верхние слои, которые... по той или иной причине являются, с одной стороны, образцами для подражания, хотят они того или нет, Ксения Собчак, например, носителями национальной гордости, например, Третьяк, Немов, там, Гагарин, будь он жив, да, это элита. Элита общества – это Пиантровский, это Сахаров, это, я не знаю, Солженицын, это там, Лихачев, это элита, потому что если взять вашу точку зрения, то академик Лихачев никогда элитой не был, академик Сахаров никогда элитой не был. Элита – это нечто высшее, а не нечто правящее.
Михаил, есть и такая точка зрения в науке. Называется это социальная элита. Есть правящая элита, вот то, о чем я говорю, люди, принимающие решения на всю страну. А есть социальная элита, люди, которые являются гордостью нации, уважаемые, которые представляют эту нацию в мире, которыми мы гордимся, которые заслуживают уважения высочайшего.
А вы не думаете, что если это тоже элита, то в первом случае слово «элита» является оскорбительным для второго случая?
Наука бесстрастна. Наука не знает никаких этических понятий. Есть просто функции, эти люди исполняют свои функции. Хорошо или плохо, надо измерять эффективность их работы. Но говорить, хорошие они или плохие, мы никогда тогда не договоримся ни о чем. Потому что вы назовете одну фамилию, а ваши оппоненты скажут, да нет, разве это элита? Вот я считаю, что элита совсем другая.
В начале любого спора, правильно, вы совершенно правы, надо договориться о терминах. Вот я сразу поэтому обозначил, кого я считаю элитой. Этим термином называю.
Если вам хочется говорить о социальной элите, я готова, давайте.
Потому что мне кажется, что вот социальная элита есть одна нагрузка. Они отвечают перед носителями их фамилии, то есть детьми и внуками, за свои поступки. И поэтому они куда более ответственно относятся к своим решениям и действиям, нежели, как вы называете, правящая элита. Скажи, или бизнес-элита. Если мы начнем делить, там, спортивная элита.
Да.
Это все уже, извините...
Отраслевые,
да. Это не элита, это верхушка, там, как угодно назовите, это какой-то английский термин объявляется в голове. Вот, но...
Скажите, пожалуйста, Михаил, да. Вот вы назвали несколько фамилий, безусловно, чрезвычайно уважаемых людей. Но сколько из них живы сейчас? Составьте такой список из ныне живущих людей. Посмотрите, какой он
будет очень широкий.
Маленький.
Нет, ну что. Он будет больше, чем правящий, чем правящая элита. Просто по количеству больше даже.
Давайте проведем
область
опрос.
Область назовите мне, я вам сходу назову.
Нет, давайте проведем такой небольшой опрос, может быть, интерактивный, чтобы люди просто называли, кого они считают.
К сожалению, в нашей передаче нет интерактива, правда, в комментариях можно давать. Но я вам назову там из любой области, там, возьмите там, театр, да? Марк Захаров, Ахеджаков, Волчек, Басилашвили и так далее. Люди не только хорошие актеры, я имею в виду, да, а люди уважаемые за свою общественную позицию, общественное мнение. Угу. Причем там Хазанов тоже самое. Причем я в этом списке есть как противники Путина, так и сторонники Путина. Но все равно уважение к ним не падает. То же самое в бизнесе сложнее назвать, но есть люди, которых в бизнесе уважают.
Да, конечно.
Не потому, что они просто богатые.
Сфере, да? Да, да, да.
Вот. В журналистике то же самое, там, не знаю, в юриспруденции то же самое. Угу. И это отнюдь не люди. Не обязательно, а, скорее всего, не принадлежащие к правящему слою.
Я, знаете, вам сейчас другой пример приведу. Я уже 25 лет занимаюсь элитой. И когда-то на ранних этапах я верила, что если у людей спросить, вот это плохая элита, фу, не будем о ней говорить, а давайте хорошую назовем. Угу. И обращалась просто, это были многотысячные опросы, все российские. Просила людей назвать. И список, конечно, был достаточно длинный, но людей федерального уровня, так сказать, общеизвестных, было очень мало. Как правило, всегда Пугачёва. Если антиэлиту спросите, тоже Пугачёва. Любой вопрос, какой вы не зададите, кто вот эти люди, в оперативной памяти населения находится очень маленькое количество людей. И эти люди попадают во все категории. Кто лучше всех одевается? Пугачёва. Кто хуже всех? Да. Тоже.
Ну, хорошо. Ладно, бог с ними с элитами, тогда мы с ними по ним не договоримся. А вот что у нас насчет классов? Вот как вам кажется? А, стоп, подождите, давайте к элите вернемся. Элиты обычно кого-то представляют. А вот кого представляет современная правящая элита? Это чьи представители?
Интересный вопрос, да, конечно, очень важный вопрос. Ну, обычно, когда мы говорим о том, кто кого представляет, речь идет о представительных органах власти.
Нет,
то есть парламент должен представлять все группы населения, все идеологии существующие. Когда мы говорим про исполнительную власть, то есть про бюрократию, как правило, она никого не представляет. У нее даже такой задачи нет представлять. Она функционально исполняет управленческие какие-то свои задачи и реагирует на население только тогда, когда образуется конфликт, угрожающий ее интересам, и вот тогда она обращается к народу для того, чтобы предотвратить угрозу.
Вы уходите от ответа. Или я его плохо сформулировал, да. Я не спросил, чем отличаются представительские органы власти вот из исполнительной власти. Я спросил, элита, в моем понимании, да, это, ну, скажем так, лоббисты, только не в парламенте, не в исполнительной власти, а в общественном мнении. Лоббисты чьих-то интересов. Лоббисты не за деньги. Условно говоря, академик Лихачёв, да, он представлял российскую интеллигенцию. А там Вячеслав Третьяк или там Вячеслав Фетисов там представляют, когда они выступают публично, представляют российский спорт. Или там Лёша Немов. Да? Вот кого представляет с этой точки зрения правящая элита?
Тогда...
Чьи интересы?
Вы извините, что я немножко так... Не прямо отвечаю на ваш вопрос, потому что он не совсем точно, я извиняюсь. Здесь скорее можно говорить тогда о бэкграунде. То есть, если предположить, что человек, пройдя школу спорта, пришел во власть, он представляет интерес спорта. Хотя, может быть, и не так ведь. Может спортсмен взять и продаться буржуям, и представлять интересы буржуазии, лоббировать их интерес. Такое тоже возможно.
Может стать хорошим писателем и представлять интересы интеллигенции.
Ну, хорошо. Предположим, что это так.
Нет.
И если это так, тогда надо разделить все общество на сильные группы и слабые группы. Сильные группы – это бюрократия, это силовики и это богатые люди. Ну, еще, может быть, знаменитые, но их мало. Вот. Они всегда сами пробиваются, они получают места в элите, они добиваются должностей, добиваются мандатов. И они представляют, конечно, свои собственные интересы.
Вот, когда... Личные или свои узкогрупповые?
Личные, групповые, в каком-то смысле и общественные, в том смысле, что у них в голове записано, что на подкорке у них записано, как они видят благо общества. Это тоже может быть. Вот. Но когда у нас демократия началась...
Когда это произошло?
Ну, условно говоря, 90-й год, когда отменилась советская система, квотировавшая все группы, у нас слабые группы сразу выпали вообще. У нас исчезли почти полностью женщины, молодежь, крестьяне, рабочие. Вот. И остались вот этот самый партхозактив, который разбавлен был молодыми бизнесменами.
Мы с вами вольно или невольно подошли к следующему вопросу. Как вам кажется, на сегодняшний день в России сложились классы по классическому определению марксистско-ленинской философии.
Да, но только не совсем марксистско-ленинская, но классической социологии, скажем так. На мой взгляд, да. И не сейчас они сложились. Это история уже столетия. Классы – это большие группы населения, разделенные по антагонистическому интересу. Вот мне кажется, что в России главной разделительной чертой является власть, а не собственность. Вот Маркс, он считал, что все делится по собственности. У этих есть собственность, у этих нет.
Ну, средства производства. Люди... Маркс да. считал, что ну, да, да. говорил про средства производства.
Ну, да. я попроще стараюсь, просто это не важно. Главное, у этих есть деньги и средства производства, и они богатые, а у этих ничего нет, и они нанимаются на работу к тем. Вот между ними конфликт, он считал, главный. И это действительно было так в экономического типа обществах западных. Mm-hmm. У нас общество всегда было политического типа. У нас такой разделительной чертой была власть. И поэтому разделено общество по принципу близости к власти тоже на две большие кучи, которые имеют антагонистические интересы. Это власть имущий класс и народ.
Я повторю в других терминах. То есть, если Маркс писал про западное общество, и оно сегодня таковым является, где есть класс, значит, предпринимателей, буржуа, которые владеют либо большими деньгами, либо средствами производства, и есть класс нанимаемых на работу, да, то у нас есть класс, имеющий доступ к власти, угу. то есть командующий, и класс угу. подчиняющий.
Да.
Вся.
Да.
А лифты между... Там лифты возможны, а здесь...
Маркс про это вообще ничего не писал.
Нет, про Маркса забудь все.
Да.
Все-таки я ему 150 лет назад уже написал. Вот. А вот сегодня, как вам кажется, в нашем обществе лифт между невластным слоем и властным слоем существует? Социальный лифт для вот,
да,
молодых талантливых?
Да, существует, конечно. Потому что когда система моноцентрическая, то есть с одним центром, угу. такая вот иерархия огромная, у власти нет иного источника пополнения, кроме как народ. Конечно, она все время постоянно ищет, устраивает такие кастинги, селекционные лаборатории, где она наблюдает за этими людьми, отбирает лучших для себя и берет.
Поэтому вы организовали общество отличники? Отличницы?
Ну, у меня еще есть и школа публичной политики.
К этому еще вернемся. Скажите, пожалуйста, Народный фронт, с вашей точки зрения, это спасение для Единой России? Или это могильщики Единой России?
Я бы не сказала, что это спасение, потому что спасать надо тонущего. Единая Россия не собирается тонуть, на мой взгляд.
Не собирается, потому что уже утонула? Или не собирается, потому что она не знает, что она уже вот пошла ко дну?
Я понимаю, что для «Эхо Москвы» я высказываю экзотическую точку зрения, но она соответствует все-таки результатам социологических опросов и выборов в том
подождите,
числе.
Подождите. Вы что, хотите мне сказать, что Единая Россия... по популярности, по социальным, по социологическим опросам за последние пару лет не потеряла до момента возникновения Народного фронта?
Ну, порядка 5%. Если 3% – это ошибка выборки, то это почти ничего.
А для чего тогда нужен был Народный фронт?
Ну, просто новая идея для того, чтобы расширить базу социальной поддержки лидера. Лидер теряет, если он не расширяется.
Окей. Значит, это Народный фронт, это не про Единую Россию, это про Путина.
Ну, я думаю, да. Но поскольку Путин – это Единая Россия, то это и то, и то.
Вы думаете, что Путин – это Единая Россия? А почему-то у Путина популярность под 60, а у Единой России под 30?
В политике один не воин. Каждому лидеру нужны сторонники. Нет сторонников, нет лидеров. Эти сторонники в случае Путина совершенно четко институционализированы, то есть оформлены организационно. Вот база его поддержки – это партия «Единая Россия», 2,5 миллиона человек.
Неправда. Неправда, категорически утверждаю. Я являюсь сторонником Путина, угу. не скрываю этого. Угу. Но я совершенно не являюсь членом «Единой России», не собираюсь им быть.
Я же не говорю, что это единственная группа поддержки Путина.
Вы только сказали, что должны быть строго институализированы.
Нет, я не говорю, что должны быть, что у Путина они есть институционализированные, а есть – нет. Вот, например, такой человек, как вы являетесь потенциально поддержкой Путина, но в «Единую Россию» не входите. Вот поэтому такая идея – взять и объединить тех людей, которые не сторонники «Единой России», но сторонники…
Но это же может привести ровно к обратному результату.
Какому?
Ну, например, «Единая Россия» не нравится настолько, угу. что я даже перестану поддерживать Путина, лишь бы только не объединяться с «Единой Россией»,
ну, возможно.
Например.
Возможно, такое.
Слушай, ну такие эксперименты накануне выборов не проводят.
Но это не эксперимент. Ведь в Народный фронт входят люди, которые не брезгуют, как вы, Единой России, которые считают, что Путин стоит меса.
Смотрите, значит, ну, во-первых, не надо говорить, что я брезгую Единой России. У меня очень сложные отношения. В Единой России очень много моих друзей. Реально. Реальных друзей, умнейших людей. Мне просто не нравятся, скажем так, методы управления Единой России. Здесь Путин ни при чем. Вот. Но вы не правы, по-моему, здесь и по сути, с моей точки зрения. Потому что на вашем месте некоторое время назад сидел Александр Лебедев, который крайне негативно относится к Единой России. Крайне негативно. И, напомню, является спонсором, основным спонсором «Новой газеты», которую тоже нельзя заподозрить в любви к Единой России. Но при этом он считает, с его точки зрения, что Народный фронт – это способ вести диалог с властью. И он вошел в Народный фронт, потому что это еще одна площадка, на которой с властью можно говорить. Поэтому, если верить ему, Народный фронт – это не институт поддержки Единой России, не институт даже поддержки Путина, а это площадка, которая была необходима Путину, чтобы услышать, что думают на земле.
Ну, можно и так повернуть. Но на самом деле, мне кажется, все достаточно просто. Политический лидер расширяет базу своей поддержки. Кроме Единой России, он приглашает к сотрудничеству очень много общественных организаций, институтов гражданского общества, лидеров просто, которые поддерживают его.
А не станет ли в этой связи, возвращаясь к своему первому вопросу на эту тему, а не получится ли так, что Народный фронт станет могильщиком Единой России?
Мне кажется, нет, даже этой угрозы, по-моему, нет.
А смотрите, вначале обещали отдать Народному фронту 150 мест. Недавно Владимир Владимирович сказал о том, что, наверное, и больше мест отдадим. Угу. Как-то Единую Россию двигают за счет Народного фронта.
Ну, да, конечно, если Единая Россия теряет места в Государственной Думе, конечно, это не очень нравится каким-то людям, которые рассчитывали на эти места.
Поэтому
здесь
я задаю
есть
вопрос.
Конфликт интересов.
Поэтому
да,
я задаю
есть.
Вопрос, не явится ли могильщиком?
Но это не значит, что могильщиком. Это значит, что Единая
Россия... Зачем Путину маленькая партия «Единая Россия» 2,5 миллиона человек, когда он возьмет и потом предложит Народному фронту реорганизоваться в политическую партию, там будет 25 миллионов человек?
Я не думаю, что это возможно. Те люди, которые до сих пор принципиально не вступали в партию, а в Народный фронт пришли именно беспартийные люди, вряд ли захотят создавать партию беспартийных. Это было бы странно.
Партия любителей пива фракция,
была, фракция в Государственной Думе отдельная от Единой России, это может быть.
Не утверждаю, просто намекаю. Намек сделаю в форме вопроса. Вопрос будет такой: а почему все инициативы Путина, применительно к Единой России, высказанные в последние годы, все не увенчались успехом, скажем мягко? Напомню, где-то года два назад о необходимости чистки партии. Помните выступление? По-моему, в Красноярске или Краснодаре, что-то там вот с Красным связано. Или на Магнитогорске, не помню. Ну, где-то вот на выезде Путин очень жестко говорит о необходимости проведения чистки партии от всех, кто там присосался, кто... Никакой чистки не произошло.
Нет, чистка была. Ой. Это было сказано перед прошлыми выборами в Государственную Думу. И чистка была.
Да, только никто этого не заметил.
В регионах заметили.
О персональной ответственности членов Единой России. Помните выступление? Не помню, чтобы кого-то исключили из Единой России за то, что он что-то неправильно сделал. Кроме одного случая с кем-то из депутатов какого-то так собрания, но это единичный случай, только подтверждающий общую тенденцию. Дальше. О декларировании доходов членами Единой России. Помните, полгода назад? Что-то я не видел декларации членов Единой России, если они не госчиновники, и в силу закона были обязаны декларировать. Вот какие-то еще остались нерезонными. У вас нет ощущения, что Путин пошел на создание Народного фронта просто от того, что в связи с тем, что осознал, понял, что у него нет аппаратной силы изменить партию, что опять получилось КПСС, а он не хочет КПСС?
К сожалению, один человек, даже очень умный и очень способный политик, не может создать партию. Партию создают люди. А люди вот у нас такие, какие есть. У нас нет все-таки в нашей традиции опыта многопартийности, опыта построения партии. Да, действительно, КПСС получается иногда. Хотя внутренние же силы борются с этим, поверьте мне.
Но при этом посмотрите. Вот я кое-кого знаю из руководства Единой России и могу ручаться. Допустим, Олег Морозов. Человек абсолютно демократических взглядов. Реально желающий многопартийности и переживающий, что у «Единой России» такие высокие результаты, угу. потому что он понимает, что это ведет к КПСС. Вячеслав Володин. Ровно та же самая история.
Да, абсолютно.
То это разные поколения, да, но абсолютно разный бэкграунд. Ровно та же самая история. Человек искренне желающий, чтобы партия была живым механизмом. То есть Путин не один. И тем не менее. Я кого-то еще не называю, но я, поверьте, могу сейчас пройтись по демократическому крылу даже депутатов Госдумы «Единой России». Вот. И не получается. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Вот подумайте, почему не получается? Вы, как специалист-социолог, должны знать или чувствовать ответ. В эфире программы «Дуралекс». Сегодня в гостях у меня Ольга Каштановская, которая сама представила свою должность как социолог, криминолог, элитолог. Добрый вечер еще раз. В эфире программы «Дуралекс». Ведет ее Михаил Борщевский. В гостях у меня Ольга Викторовна Каштановская. Скажем коротко. Ученый, специалист по российскому обществу. Вот как специалист по российскому обществу. Ответствуйте, пожалуйста.
Да, действительно. Руководство партии «Единая Россия» очень хочет, чтобы партия не использовала административный ресурс на выборах, потому что это ей вредит. Слишком большие результаты вызывают недоверие. Когда на региональном уровне происходят какие-то подтасовки или просто нечестная игра, люди это видят, это удар по самой партии. Эти люди очень умные, люди дальновидные, они хотят, чтобы партия развивалась демократическим путем, чтобы она становилась демократической партией. Я имею в виду демократическую в смысле, что она конкурирует, открыто конкурирует
Да-да.
С другими. Вот. Но, понимаете, когда решение проходит ниже, 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 ответственность с каждым уровнем падает, падает, вступают в силу свои какие-то местные интересы, и на региональном уровне все равно воспроизводится вот какая-то модель-то.
Ольга.
Да.
А может, не то назвали элитой, потому так и происходит? А?
Что вы имеете в виду?
Видели бы вы, как сейчас Ольга Викторовна покраснела.
Зарделась.
Зарделась.
За свою любимую элиту.
Да потому что если элита – это те, кто у власти, вот вы получаете то, что вы сейчас описали. Чем ниже спускаемся, тем больше местные, региональные, муниципальные элиты, закостенелые, недальновидные, неумные, и ничего не хотят менять.
Да, да, согласна с вами. Только умоляю вас, не обвиняйте меня в том, что термин «элита» в науке, социологии, в мировой, используется таким образом. Придумал это Парето, Мозг еще в начале 20 века, а не я сейчас.
Ему повезло больше, чем вам, он не попал ко мне в передачу. Ну хорошо, а и не кончится ли все это плохо, а?
Вы знаете, мое предчувствие такое, что победа у «Единой России», у «Народного фронта» будет достаточно легкой. Конкурентов достойных нет на выборах.
Году.
В 2011 году, в 2012,
в 2016.
Победа будет легкой. Но начиная с мая 2012 года начнутся сложности, нарастающие. Потому что они не связаны конкретно с партией или с кем-то. Они технологические иногда, они инфраструктурные.
Я это называю эффект обманутых ожиданий.
Да. Да, вероятно, да.
Ну, у меня такой прогноз от вашего отличается тем, что я считаю, что проблемы серьезно начнутся не с мая 12-го, а с осени 12-го года, с октября. Mm-hmm. Потому что лето, разъехались, хорошее настроение, хорошая погода, длинный световой день.
Да. Детали. Но главное, что проблемы будут нарастать. То есть, мне кажется, что победа будет легкой, легислатура тяжелой.
Хорошо. Насчет конкурентов вы упомянули. Скажите мне, пожалуйста, как специалист, как ученый, в какой момент, вы можете назвать момент, когда Миронов похоронил справедливую Россию?
Это скрыто мраком. Это тайна.
Нет, я не сказал «предал». Я не это имею в виду. Я не считаю, что он предал.
Но
Я не считаю, что предал. Нет, я именно говорю «похоронил», то есть своим поведением сделал справедливую Россию непопулярной.
Ну, это произошло тогда, когда он сделал несколько поступков, которые сначала вызвали напряжение, а потом окончательно испортили отношения с его группой поддержки, потом его политическая карьера, к сожалению, порушилась, и это, конечно, оказало влияние на партию в целом.
А вот у меня другая точка зрения здесь.
Да?
Я совершенно не уверен, что я прав, абсолютно, может быть, вполне допускаю, что правы вы. Мне кажется, что после того, что он был отправлен в отставку, отозван с поста председателя Совета Федерации, это было 18 мая, вот в течение следующей недели он мог стать лидером оппозиции. Сделал он парочку резких заявлений против действующей власти. А то, что он сделал, дай бог память, по-моему, 21-го, 22-го, 23-го мая, не помню, вот, ну, через несколько дней, он выступил со статьей в интернете, где было написано о том, что Путину и Медведеву необходимо на кого-то опираться в их правильной, дальновидной, мудрой политике. Опираться на Единую Россию нельзя, опереться на справедливую Россию. То есть он расписался в лояльности тандему. Может быть, это его искреннее убеждение.
Но он перечеркнул
карьеру оппозиционера. Да. А помните эту песню? Там вдали, в краю далеком есть у меня жена, там в краю далеком там есть у меня чужая, ты мне не нужна. Угу. Вот, по-моему, это и произошло здесь. Вот с моей точки зрения.
Да,
а не тогда, когда он вступил в конфликт.
Ну, я просто от печки плясала, что начало там было положено, и наша жизнь состоит из перекрестков, мы выбираем пути. Вот есть маленький конфликт, как кто себя поведет, и так далее. То есть вот эта целая череда ошибок, я бы сказала, это просто ошибки, политические ошибки, да, лично
да.
Мирона,
это не предательство.
Которые привели...
Это не предательство.
Я считаю, что это политическая недальновидность, политические ошибки. И теперь это выглядит все достаточно нелепо. Я не удивлюсь, если «Справедливая Россия» не попадет в Государственную Думу. Я не удивлюсь, если в Государственной Думе будет всего 3 партии.
А я просто легкий комментарий к тому, что если, я не удивлюсь, если не попадет. Чужая ты мне не нужна. Там, в краю. Кстати, насчет этих самых парламентских выборов и 3 партий. А правое дело, их перспективы.
Пока они не кажутся впечатляющими, пока они не добирают очень-очень много, даже до 5%, но избирательная кампания только начинается. Если она будет проведена блестяще, если Прохорову удастся переломить вот нынешний тренд, тогда может быть. Но я говорю о сегодняшнем состоянии, и социологических замерах. Если все будет так, в Думе будет 3 партии, возможно, 4 фракции. Народный фронт и Единая Россия, я имею в виду.
Мне так кажется, что если Прохоров не будет резким оппозиционером, то он не заберет протестный электорат. Он останется у коммунистов. Причем у коммунистов есть свой, как мне кажется, ядерный электорат, идеологический, который верит в коммунизм, в светлое будущее и так далее, светлое прошлое, точнее. Вот. Знаете, выражение «вперед в будущее», а у них самое, у них как бы.
Вперед в прошлое.
Нет, у них, вперед в прошлое, да. Так вот, по-моему, достаточно большой, по моим оценкам, 10-15%, как минимум. Просто тупо, что называется, протестного электората, который сегодня голосует за коммунистов просто потому, что они оппозиционеры, они против. Не потому, что они за программу коммунистов, а потому, что они против. Вот Прохоров, по-моему, может легко перехватить этот электорат, если он рискнет на 3 месяца стать оппозиционером.
Да, я с вами совершенно согласна здесь. Пока он себя не ведет так. Он себя ведет как немножко такой, знаете, вот уличный шут, вышел и жонглирует какими-то яркими шарами и прочее. То есть достаточно экзотические инициативы, которые вовсе не правые и не очень либеральные, и совсем не оппозиционные. Пока это выглядит так.
Невнятность какая-то есть, да? Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, а кто-нибудь сегодня из ученых, из ваших коллег, занимается изучением современной молодежи российской? Проблем современной молодежи?
Раньше взглядов? Целый институт был.
Раньше, я помню, институт, был институт при ЦК в ЛКСМ. Там были серьезные ученые, они серьезно занимались изучением настроения молодежи и прочего. То есть это...
В КГБ специальные были подразделения, которые этим занимались. Я надеюсь, что они сейчас есть.
Когда Нургалиев сказал о том, что МВД должно изучать взгляды и вкусы молодежи пару недель назад, такой крик поднялся, как будто всю молодежь уже браслетами электронными окрутили. Я считаю, что государство обязано изучать настроение молодежи, чтобы не получить там ливийско-египетско-тунисские варианты.
Да, молодежь это.
Манежную площадь.
Да, конечно. Чрезвычайно активная социальная группа, которая склонна к экстремизму, потому что молодежь вообще склонна к максимализму. Они смелые, им часто нечего терять. они готовы идти на какие-то экстремальные совершенно вещи. Поэтому эта группа, безусловно, является такой группой повышенной активности.
Кто из ученых? Не в ФСБ, не в, в агентстве по делам молодежи, а из ученых занимаются этим?
Я понимаю тревогу, которая звучит в вашем вопросе, и разделяю ее. Я не могу назвать таких громких имен, я просто не знаю, чтобы действительно серьезные научные исследования. Есть достаточно много аспирантов, которые на темы, связанные с молодежью, защищают. Но это, знаете, такое мелкотемия. Это немножко не то.
Я просто, Оль, вы мне очень симпатичны много лет как специалист, как ученый. То, что я на вас передачу тут наезжаю, это просто законы жанра. Я просто хочу сказать, что с точки зрения интересов России, как я их, по крайней мере, понимаю, мне бы хотелось, чтобы вы занимались не изучением Кремля, вот, а все-таки изучением молодежи или люди вашего типа, свободомыслящие, потому что будущее России не в Кремле, будущее России в молодежи.
Молодежью я очень много занимаюсь. Вот как раз как только я вступила в партию «Единая Россия», я сразу начала заниматься молодежью. Так получилось просто, что сначала мы создавали там одну организацию, потом школу публичной политики. Ну и сейчас отличницы. Это тоже.
А расскажите мне про отличницы. Что-то там разное про них говорят.
А что говорят?
Ну, прежде я могу сказать свою личную претензию. По-моему, более неподходящего названия придумать просто нельзя. Вот это вот просто самое плохое, которое может быть. Потому что в России исторически отличница – это синий чулок, стукачка, комсорг, нецелованная дура, которая единственное, что делает, это вот учится по учебникам и хорошо отвечает у доски.
А вы были отличниками?
Ассоциация? Нет, конечно. В школе нет.
Вот я был отличником в институте. Это название является камертоном. Сразу четко разделяется общество на тех, которые были отличниками, и которые совершенно другого мнения о том, что это за категория людей. И те, кто не были.
Слушайте, отличников, если вы так разделяете общество, то вы сразу отбрасываете 99%.
Да, конечно, это элитарное сообщество.
Элитарные в каком смысле?
В смысле отличниц.
Нет, элитарные в термин какой вы имеете в виду? Элитарные в смысле имеющие отношение к власти?
Лучше. Стоп. Это лучше.
Вы только что сказали, элита – это те, кто...
Самая умная и самая красивая девушка в школе.
Вы только что сказали о том, что элита... Я же адвокат, да, я к термину цепляюсь. Элитарные, вы сказали, элитарная структура. Элита, по-вашему, это имеющая отношение к власти. Ваши отличницы к власти...
Термин элитный и термин элитарный имеют разные значения.
А, извините.
Я говорю об элитарности, а не об элитности. Вот, отличница – это элита школы. Да? Вы же сами соглашались, что среди юристов есть элита, самые лучшие юристы. Среди спортсменов своя элита, да, профессиональная.
А хотите вот одно наблюдение? Тоже.
Это самые умные и самые красивые.
Да, среди классных юристов, про других не скажу, но действительно классных юристов, нет ни одного отличника школьника, школьного отличника.
Но они в другом отличнике.
И довольно мало отличников в институте. Но в школе нет ни одного отличника. Проверял.
Возможно, возможно. Мы же, понимаете, мы же не проверяем аттестат зрелости. Там. Это же шутка, это самоирония на самом деле. Речь идет о том, что мы, во-первых, отличны от других. Во-вторых, это женщины, которые добились успеха своим умом. Вот кто такие отличницы.
Ладно, термин ваш, вы имеете на него право. Я сказал, меня он отпугнул. А по содержанию, что это такое? Или вообще для кого? Там есть возраст, там, от, до или... Моя тетушка, которая 86 лет, может пойти записаться.
Да, я мечтаю, чтобы у нас группа образовалась бодрых пенсионерок, потому что мне кажется, что в нашей стране для женщин зрелого возраста практически ничего нет. Ни одного журнала, ни телепередач, ни телеканалов, ни кафе, вообще ничего.
По-моему, все наши телепередачи только для них и делаются.
Это вам так кажется? Спросите у своей тетушки.
А, без отрыва.
Без отрыва?
Без отрыва.
А довольна?
Ну,
она интеллигентный, и негодует.
Она интеллигентный человек, она, естественно, негодует.
Вот, негодует.
Но смотрит.
Ну, да. Ну, в общем, я говорю про свой взгляд на вещи. Можно со мной поспорить, конечно. Ну, есть и девочки, и школьницы, и студентки. И буквально все возраста представлены. Ну, много у нас задач и много целей. Мы хотим в 18-м году, чтобы женщина президентом стала России. И мы будем стараться.
Готовить.
Да, мы будем помогать всем женщинам, которые хотят идти в политику. Мы хотим, чтобы голос женщин был слышен.
Я вас перебью на секундочку. Значит, к сведению радиослушателей. Мы недавно с Ольгой были на одном мероприятии. Народный клуб. Там выступала, не буду называть фамилию, регион, девушка. Симпатичная. молодая, с блестящей речью, я имею в виду словесный поток.
Отличница.
Отличница, да. Абсолютно, с моей точки зрения, демагог. Абсолютно демагог. С крайне замедленной реакцией, которую не понимала, когда над ней подшучивали, когда задавали вопросы всерьез. Ну, так по-русски говоря, тормоз. Вот. А вы из такой хотите сделать президента России?
Ну, жизнь покажет.
Что-то показывает? Диагноз.
Нет, понимаете, чтобы стать президентом, это, может быть, кому-то кажется, что это вот просто такая красивая картинка. Вот раз человек стал президентом. Это колоссальный опыт, колоссальные знания.
Про президентов мне не рассказывайте. Я, простите, лучше даже представляю, чем вы, кто становится президентами. И их интеллектуальный
уровень.
Это сложная
работа.
Интеллектуальный уровень и работоспособность, и, я бы сказал, самопожертвованность, готовность к самопожертвованию. Я про вот эту девушку.
Ну,
это отличница. Девушки,
которые
это, она прошла,
лет.
Она прошла праймерис.
Ну, да.
Слушай, ну это катастрофа. Если вот такие проходят праймерис, такие становятся отличницами, такие будут выдвигаться в Государственную Думу. Это катастрофа.
Ну, кому-то нравится, понимаете? Есть избиратели. У таких людей есть избиратели.
А вот теперь, дорогая моя, давайте вот о чем поговорим. Сколько у нас в школе троечников было и отличников, соотношение процентное?
Ну, 1 к 20, может быть.
Ага. А теперь про демократию поговорим. А кто выбирает у нас? Голосует у нас кто? Троечники. Масса,
разные.
Большинство. Троечники.
Ну, да?
Да,
конечно. Отличники – это меньшинство. Ясно.
Значит, а теперь вопрос. Только по-честному.
Угу.
А вам не кажется, что демократия – это вещь очень опасная для развития общества?
Да, опасная. Гитлера выбрали демократическим путем.
Угу.
Опасная.
А меритократия как-то более хорошо смотрится? Меритократия – власть элит.
Это не альтернатива. Меритократия – альтернатива аристократии. Аристократия – это наследование статуса, а меритократия – это своим умом, несмотря на стартовые позиции.
Понимаешь, вот. Я опять к элитам подвожу. Опять к элитам и к сформировавшимся классам. Я просто про что, к чему веду-то? Да? Ведь те, кто занимаются большой политикой, публичной политикой, они же не дураки. И они не троечники. Я имею в виду в данном случае не факт там, аттестата, а по мозгам не троечники. Но они прекрасно понимают, что большинство голосующих – это троечники. И, соответственно, ведут свою политику. Если бы только риторику, то бог с ним. Это можно было бы пережить. Но и политику свою. В расчете на одобрение троечников. Но троечники, они потому и троечники. Это я про дальнейшее развитие общества.
Но вы же говорите, что лучшие адвокаты ваши все троечники были в школе.
Поймали. Да, правда. Поймали. Но не все из них потом были отличниками в институте.
Да.
Вы чувствуете, вы знаете, вот это, вы чувствуете вот, вопрос задам так, конкретно. Вот вы чувствуете давление троечников на себя, на свои публичные выступления,
скажите,
на
пожалуйста,
свою позицию?
А троечница или отличница Ирина Роднина, пятикратная олимпийская чемпионка, которая в школе училась на тройке?
Да. Я понимаю, что сейчас вы понимаете, что вы передергиваете, и я понимаю, что вы передергиваете. Ира Роднина не только там мой кумир в молодости, она сегодня мой друг. И когда я говорил, что про своих друзей в «Единой России», я в том числе Иру имел в виду, да? Ира – потрясающая женщина, с потрясающе сильным характером. Но что-то она, кстати, не очень там себя комфортно чувствует, между прочим, да? Потому что на нее так раз троечники давят. Я имею в виду менталитет троечников. Удовлетворительное состояние общества их удовлетворяет.
Я не отношусь к людям как к троечникам. Мне кажется, что в каждом человеке есть таланты, есть заслуги, есть домохозяйки, которые могут кому-то показаться троечниками, но они воспитывают детей. Это будущее население нашей страны. Это их подвиг, это их заслуги.
Они могут управлять государством?
Чтобы управлять государством, надо продраться сквозь гигантские дебри, человеческие, управленческие, какие угодно, чтобы подняться на этот верх. Там слабых уже нет.
Там и глупых.
Если удастся девочке тормозу, о которой мы начали говорить, да, продраться туда, значит, в ней есть
что?
Вот какая-то внутренняя сила и какое-то понимание, интуиция.
Как продраться? Как продраться? А не как управлять страной.
И управлять тоже. Это все связанные вещи. Это все связанные вещи, понимаете? Даже молодой политик, когда он участвует в дебатах, на каких-то конференциях, ему задают вопросы про любые сферы жизни. Политика – это зона универсального. Вас могут спросить про пенсии, а могут про
космос. Я сейчас подумал, что на самом деле, может быть, вы и правы, а я, так сказать, экстремист и сноб. Потому что я вдруг сейчас вспомнил по какой-то странной ассоциации, лучший министр культуры всех времен и народов. Ну, нашего народа всех времен. Фурцева. Да?
Да, конечно.
Все деятели культуры признают, что она была лучшая.
Угу.
Она же была, по-моему, там, комсомольским деятелем, ткачихой. То есть, совсем не элитарная. Или не элитная,
да, сейчас правильно. Валентина Ивановна Матвиенко, посмотреть на ее биографию.
Я не хочу говорить, я к Валентине Ивановне очень хорошо отношусь, не скрываю этого. Я не хочу оценивать...
Девочка из маленького провинциального
городка. Я не хочу оценивать роль действующих. Поймите, это для меня неэтично, да? Хотя к Валентине Ивановне это общеизвестно, что я в личном плане отношусь с огромным пиететом. И вице-премьером она была шикарным. Посмотрим, как она будет на должности. Да? И пускай ее оценят как Фурцеву через 40 лет. Поэтому, возможно, я не прав, кстати, насчет того, что... Может быть, я не прав. Убедили. Вы, во всяком случае, заставили сомневаться. Ладно, у нас есть передача «Традиция». Заранее говорю, отвертеться не удалось никому. Представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации. И у вас есть возможность подписать 3 указа. Хм. О чем?
Так, указ первый, я знаю, какой. Это был бы указ о монетизации льгот государственных служащих. Для меня это... ключевая вещь, очень важная вещь. Она, именно, мне кажется, была бы тем ключом, которое расколдовало вот это противостояние народа и элиты.
Ну, надо должен вам сказать, что как государственный служащий, должен вам сказать, что указ был бы копеечный. Льгот нет. Это миф. Потому что есть какие-то серьезные льготы. Миф.
Значит, это надо все показать.
Вот это другой разговор. Другой разговор. Потому что народ считает, что у чиновника колоссальные льготы.
Да.
А их на самом деле... С Гулькин нос, причем с учетом того, что Гульки в детстве нос откусили. Вот. Окей, первый указ, это ваши указы. Второй указ.
Так, второй указ. Наверное, все-таки это было бы расширение зоны выборов в России.
Понял.
Возвращение выборов
визируем.
Губернаторов и так далее.
Визируем. Кстати, как вы относитесь к выбору шерифов, то есть начальников районных управлений внутренних дел?
Плохо.
Плохо, да. Хорошо. Дальше. Третий указ.
Ох, какие вопросы вы задаете. Прям мозги себе выкручиваю сейчас. Так.
Ну, масса поэтому я тормоза не пригласила, а вас пригласила.
Масса важнейших вещей. Что касается СМИ, тут бесполезно. Где-то нужна больше открытости и свободы слова, зону свободы слова. Она есть, но ее надо расширять. С другой стороны, я бы все-таки...
Это указом не вводится.
Да, это сложности указом.
Подскажу вам один вариант. Просто разговор навел и ваша область. А квотирование мест для лиц в возрасте до 35 лет?
Нет.
Почему?
Я против квот. Я считаю, что люди, способные, выдающиеся люди, а только такие могут пробиваться, становиться депутатами, скажем.
Нет, они квотирование должны места, доказывать. Нет, квотирование мест не в Думе,
а
я
где?
Имею в виду на производстве. На производстве, на каждой фирме, в любом, в любой фирме, где более 100 человек, я в порядке бреда цифры называю, фирма, на которой не более 100 человек, должна иметь не меньше 10 сотрудников в возрасте до 35 лет. Ну, например.
Да, в этом есть резон, в этом есть резон. Для того, чтобы происходило, тут сразу несколько процессов задействуются. С одной стороны, производство все время обновляется, молодые кадры учатся, и образуется школа какая-то, а с другой стороны, решается вопрос с молодежной безработицей,
конечно,
с трудоустройством,
с профессиональной наказание, адаптацией. Не наказание, да? Методом наказания, методом поощрения. Там, условно говоря, 0,5% от прибыли, налога на прибыль, хоть тебе прощается.
Тем более, что в США, например, такого рода вещи делаются, есть уже опыт международный, можно посмотреть, как это работает, какие есть сложности и так далее, то есть есть у кого поучиться.
На Манежной площади просто сразу окажется процентов на 20 меньше народу.
Да, пожалуй, да. Но то, что с молодежной проблематикой надо работать очень серьезно, и еще и другая есть тема, которая тоже, мне кажется, просто... Ось политики России – это национальный вопрос, все, что с этим связано. У нас недоработки колоссальные.
Тогда, может быть, нам... Знаете, когда были события на Манежной, я сказал в эфире второго канала, РТР, канал РТР, я был уверен, что вырежут на Москву, то есть на орбиту прошло, пройдет, а на Москву вырежут. Нет, оставили. Я сказал, что события на Манежной свидетельствуют о полном провале национальной молодежной политики. Вот. Думаю, мне по башке настучат, и никто ничего.
Ну, вот мы в данном вопросе мы с вами абсолютно просто вот в унисон. Я согласна.
Да, открою вам секрет. Мы и в остальных, во многих других в унисон. Просто я должен задавать вопросы и вам оппонировать, что я с удовольствием и делаю. А расскажите-ка мне ваш любимый анекдот.
Двадцать 2028 год. Встречаются два мужика перед избирательным участком и говорят: слушай, интересно, вот как выборы закончатся? Другой ему говорит: да что, понятно как? Как, ты знаешь? Ну, конечно, все понятно. У нас же в России давняя традиция. Лысый, волосатый, лысый, волосатый. Ну, и что из этого? Ну, вот помнишь, был там Ленин, потом Сталин, там Хрущев, потом Брежнев и так далее. Потом Путин, Медведев, Путин, Медведев, Путин, Медведев.
На этой радостной ноте. На этой радостной ноте. Я понимаю, что анекдот вы рассказывали как специалист по криминологу. Значит, на этой радостной ноте я прощаюсь с радиослушателями, напоминая, что сегодня в эфире была Ольга Краштановская, социолог, криминолог, член «Единой России», главная отличница страны, человек, пообещавший нам в 2000... каком году?
2018
году сделать президентом России женщину.
И опровергнуть анекдот.
Да. Всего доброго.